Watchman Nee. Побеждающая жизнь. Глава 9. Рост. «Освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина». Евангелие Иоанна 17:17. Сегодня вечером мы рассмотрим другой вопрос перед Господом, но перед этим мы должны посмотреть на то, что уже увидели. Мы увидели, что наш опыт был историей постоянных поражений. Также мы увидели, что жизнь, которую приготовил Бог, это жизнь, которая гораздо выше нашего текущего христианского опыта. Третье, мы увидели, что побеждающая жизнь, которую Бог нам дал, это Христос. И что человеческие пути вроде подавления себя, борьбы с самим собою, молитвы, чтобы Бог дал и так далее, все это бесполезно. Четвертое, мы увидели, что есть 5 характеристик побеждающей жизни, и наиболее важная из них та, что это жизнь – является вопросом замены, а не изменения. Пятое. Мы увидели условия для достижения этой жизни. 2 наиболее основных и важных условия – это, во-первых, сдача, то есть отпустить хватку, и второе – вера. Когда Бог говорит, что Его благодати для нас достаточно, то ее достаточно. Когда Он говорит, что Христос – наша жизнь, значит, Он – наша жизнь. Когда Бог говорит, что Христос – это наша святость, значит, Он – наша святость. 6. Мы увидели, что значит отпустить хватку. 7. Мы увидели, что вера – это осуществление того, что сделал Бог. 8. Мы увидели, что даже поверив, наша вера должна быть испытана. Сегодня вечером мы продолжим рассматривать другой вопрос, связанный с побеждающей жизнью – это путь роста. Выслушав вышесказанное, вы, конечно, спросите – после того, как мы победили, наша победа и наша жизнь находятся на самом высоком уровне, и отсутствует ли дальнейший прогресс в ней? Сегодня вечером я собираюсь говорить о том, как человек должен жить и что он должен делать после того, как победил. Что делать ежедневно после того, как победил? Победа – постоянно преследующая грехов. Много христиан действительно победили, и Христос – действительно их победа. Но они не знают, как поддерживать эту жизнь, и они снова очень скоро падают. После того, христианин, как победил, должен ожидать, предвидеть или надеяться избавления Божьего от его специфических грехов, то есть грехов, которые беспокоили и непрерывно ему препятствовали. Никакой христианин, который вступил в побеждающий опыт, не должен иметь никакого специфического греха. Бог нас спас, и Он уже наша побеждающая жизнь». Мы можем говорить: «Господи, благодарю и славлю Тебя, что победа Христа стала моей победой. Благодарю Тебя, что святость Христа стала моей святостью. Это Христос, живущий для нас». Если брат ранее имел скверный характер, то этот характер теперь должен уйти. Брат мог быть сомневающимся, его сомнение, возможно, беспокоило его в прошлом. Он мог быть болтливым, и его болтливость, возможно, была его бедой. Человек мог быть окованным любым из 8 видов грехов, которые упомянуты были прежде, и был очень этим огорчен. Теперь он может ожидать, что Бог прогонит эти грехи из его жизни. Как только человек победил, он должен сказать Богу: «Господи, я обращаюсь к Тебе, чтобы эти грехи стали прошлым». Много и других проблем, связанных с согрешением, должны также быть разобраны. Например, вы могли оскорбить других или оскорбить братьев. Теперь вы должны принести им извинения. Прежде вы не имели силы принести извинения, но теперь вы имеете силы, чтобы это сделать. В прошлом вы могли быть чем-то скованы, но теперь Христос живет в вас, и вы свободны. Следовательно, сразу после того, как брат или сестра входят в побеждающий опыт, он или она должны обратиться к Богу за удалением его или ее специфического греха, то есть возвращающегося греха, который запутывал его или ее все время. Если такому греху позволить остаться, то мало того, что другие будут говорить, что такой еще не победил, он также сам начнет сомневаться в своем опыте победы. Прежде чем человек получит побеждающую жизнь, он не имеет никакой силы бороться. Теперь, когда он получил побеждающую жизнь, он имеет эту силу. Он имеет и силу, и веру, и он может бороться. Несколько сестер с Запада однажды приехали в Чифу, чтобы спросить меня, должен ли человек еще бороться после того, как победил? Я ответил: «Вопрос в том, борьба ли это за победу или победа, чтобы бороться?» Вы никогда не сможете бороться, чтобы победить, но победить, чтобы бороться, вы сможете. Поэтому вопрос в том, идете ли вы от борьбы к победе или от победы к борьбе. Многие борются и стремятся победить, но результат всегда один и тот же – поражение. Победа никогда не может быть достигнута нашей собственной борьбой. Победа приходит от Христа и абсолютно нечто данное Богом. Мы уже поверили, что Господь является нашей святостью, совершенством и победой. Следовательно, все остальное теперь должно так и происходить. И все, что не отец насадил, искоренится. Однажды я использовал иллюстрацию, когда говорил с одним братом. Я спросил: «Предположим, вы купили надел земли, и продавец заключил с вами контракт. Контракт определял длину и ширину земли. Когда вы пошли требовать землю, то обнаружили, что несколько мошенников строят дом на этой земле. Что вы будете делать? Вы должны вытеснить этих мошенников на основании вашего контракта. Это тот же самый путь и в нашем сражении с грехом. Мы не должны бороться нашей собственной силой, но властью, данной Богом. Истина, что Библия говорит нам бороться, но она также говорит нам бороться верой. Истина, что Библия говорит, что мы должны победить врага, но также и то, что мы должны победить его верой. Истина то, что Библия говорит, что мы должны противостоять дьяволу, но также она говорит нам противостоять ему щитом веры. Братья и сестры, исходит ли наше состояние от жизни Христа? Наша подозрительность, чрезмерная болтливость и устоявшийся грех разве исходят от жизни Христа? Мы знаем, что, конечно, нет, это ни в коем случае не от Христа. И так как они не от Христа, мы можем приказать им уйти. Если мы попробуем противостоять им и преодолеть их, то, конечно, будем побеждены. Если попытаемся бороться с ними нашей собственной силой, конечно, мы будем побеждены. Но если мы победим сначала и затем будем бороться, и если мы боремся, имея победу, то мы будем идти от победы к победе. Поэтому важная проблема в том, что человек борется, чтобы победить, или борется, имея победу. Борьба из победы говорит: «Господи, слава Тебе, Ты победил. Так как Ты победил, я могу отбросить все эти грехи от себя». После того, как христианин вошел в побеждающую жизнь, он должен говорить: «Слава Богу! Так как Христос – это моя жизнь, эти грехи не должны больше оставаться во мне. Все они должны уйти». Всякий запинающий нас грех может быть немедленно удален. Это реальное значение войны. Грех, который имел обыкновение всегда нас преодолевать, можно теперь отогнать одним ударом. В этом значение победы. Во-вторых, наша жизнь всегда должна быть той же самой, как в первый день, когда мы пережили побеждающую жизнь. Каждое утро, когда мы пробуждаемся, мы должны говорить Богу: «Боже, я все так же слаб и бессилен перед Тобой, как и прежде. Я не изменился, я все еще тот же. Однако я благодарю Тебя, потому что Ты моя жизнь, Ты моя святость и Ты моя победа. Я верю, что Ты будешь проявлять свою жизнь через меня весь этот день. Благодарю Тебя, потому что все по Твоей благодати и все уже совершено Твоим Сыном». Однако есть еще несколько вещей, на которые мы должны обратить наше внимание. Два вида искушения и способа бороться с ними. Я рассказывал прежде о брате, который ехал домой на велосипеде после собрания и был сбит. Прежде чем он понял, что произошло, его характер взорвался. Если бы у него были время и возможность рассудить, то у него был бы шанс угасить свой характер. Но внезапность события не позволила ему подумать, его характер неожиданно вспыхнул. Следовательно, есть два вида искушений, с которыми мы сталкиваемся в нашей ежедневной жизни. Одно не дает нам шанс разобраться. Оно внезапно приходит. А другое приходит постепенно. Оно приходит постепенными предложениями. Одно искушение не дает нам времени подумать о нем, а другое искушение дает нам время. Мы думаем, что постепенно искушение легко победить, а внезапное трудно. Но, братья и сестры, после того, как мы вступили в опыт побеждающей жизни, мы должны иметь две молитвы. И иметь их каждое утро, когда мы встаем. Если мы пренебрегаем этими двумя молитвами, мы снова потерпим неудачу. Первая молитва такая: «Избавь меня от искушений, не дай им прийти ко мне, не дав мне шанса подумать о них. Не дай мне согрешить, не имея шанса рассмотреть ситуацию». Бог может избавить нас от любого искушения, о котором мы не имеем шанса подумать. Это очень драгоценная молитва, и она спасла многих людей. Сегодня вечером я не имею времени читать всю пятую главу послания к римлянам. Я только могу коротко ее напомнить. Римлянам 5 глава, стихи с 12 по 19 учат нас нескольким вещам. Этот отрывок говорит нам, что наш союз со Христом такой же, как наш союз с Адамом. Так же, как мы грешили через наш союз с Адамом, мы имеем праведность через наш союз со Христом. Возлюбленные, сколько из нас должны применять свою силу, чтобы умерить свой характер? Нет никакой нужды применять нашу силу, чтобы умерить наш характер. Наш характер поднимается, как только мы возбуждаемся. Мы спонтанно выходим из себя, потому что мы соединены с Адамом. Мы грешим безо всякого побуждения с нашей стороны, потому что соединены с ним, с Адамом. Мы не должны применять никакой силы, чтобы грешить. Но жизнь во Христе, которую Бог нам обещал, в принципе та же самая, что и наш союз с Адамом. Мы должны сказать Богу: «Так же, как я был присоединен к Адаму и грешил безо всякой предусмотрительности или особого намерения, сегодня я нахожусь во Христе. Я могу быть терпелив безо всякой предусмотрительности или намерений. Я не борюсь за то, чтобы стать терпеливым. Нет никакой возможности думать о многих вещах, которые произойдут со мною сегодня. Но я благодарю и славлю Тебя, потому что мой союз с Тобой так же силен, как мой союз с Адамом. Когда искушение придет ко мне сегодня, Ты сможешь проявить свою кротость, свою святость и победить через меня. Даже в том случае, если ситуация слишком внезапна для меня, чтобы не успеть подумать или противостать ей. Если мы займем эту позицию перед Богом, то победим первый вид искушений. Каждый день, когда мы пробуждаемся, мы должны верить, что Бог может избавить нас от искушений, о которых у нас нет времени подумать. Каждое утро мы должны верить жизни Христовой, верить себя Ему, и мы будем жить Его победой спонтанно. Также, когда мы выходим из себя, не думая об этом, мы можем, также не думая об этом, быть в равновесии. Все это зависит от нашей веры. Пока мы имеем веру, все факты Божьи становятся нашим опытом. Второй вид искушения не приходит внезапно, он приходит постепенно. Он задерживается и неоднократно нас соблазняет. Что мы должны делать с этим видом искушения? Мы не должны обращать внимание на него и бороться с ним. Все зависит от Господа Иисуса. Я все тот же, как и прежде. Я все еще слабый, и я не способен противостать искушению. Господи, я не могу этого сделать. Мало того, что я не могу этого сделать, но я также не буду пробовать этого делать. Господи, я не могу быть терпеливым. Я не буду пробовать быть терпеливым. Я не мог делать это в прошлом и не могу делать этого теперь. Но славлю Тебя, что я не могу этого делать. Слава Богу, я не могу. Я не могу разобраться с этим. В то же самое время мы должны возвести наши глаза к небу и обратиться к Богу и сказать Ему: «Господи, но Ты можешь это делать. Ты не слаб во мне. Ты силен во мне. Господи, благодарю Тебя, потому что Ты можешь. Ты можешь, аллилуйя». Братья и сестры, если мы займем такую позицию, искушения уйдут. Когда мы боремся и сражаемся с искушениями, кажется, что они отказываются уйти. Но когда мы заявляем, что не можем делать то-то и то-то, и что Бог может сделать, и когда мы хвалимся нашими слабостями и славим силу Божью, то искушения уходят. Праведный верой жив будет. Некоторые братья спрашивают, значит ли это, что мы больше не будем грешить после того, как испытали победу? Мой ответ в том, что в конечном счете мы поймем все на практике. Но все же возможность грешить, она остается. Согласно Библии, какой жизнью мы должны жить? Библия нам показывает, что жизнь христианина является жизнью веры. Праведный верой жив будет. Праведный получает жизнь верой. Это начальный опыт. Праведный также живет верой. Это опыт продолжающийся. Есть два мира перед нами. Первый – это физический мир, а второй – это мир духовный. Когда мы применяем наши физические органы, мы живем в физическом мире. Но когда мы применяем нашу веру, то мы живем в духовном мире. Когда мы используем наши естественные глаза, чтобы смотреть на себя, то мы все еще грешники. Мы все еще нечистые, гордые и не лучше любого другого грешника в этом мире. Но когда мы используем веру, чтобы смотреть на себя во Христе, то мы видим, что наш характер и упорство, они уходят. Все прошло. Есть два мира, и каждый день мы должны делать выбор между ними. Человек имеет разум, эмоции, волю. Наша воля, она свободна, поэтому мы живем в мире, который выбираем. Если мы живем согласно чувствам наших физических тел в физическом мире, то мы переживаем физический мир. Если мы живем верой в духовном мире, то мы испытываем духовный мир. Другими словами, когда мы осуществляем наши чувства, мы живем в Адаме, но когда применяем веру, мы живем во Христе. Мы находимся всегда между этими двумя мирами. Когда мы живем чувствами, мы живем в Адаме, а когда живем верой, то во Христе. Когда живем во Христе, все, что во Христе, будет нашим опытом. Библия никогда не учит нас тому, что грех может быть уничтожен. Но как только верующий вступает в побеждающую жизнь согласно принципу дела Божьего и согласно его обеспечению, его заповедям, такой человек больше не должен грешить. Для нас возможно выражать Христа каждый день и возможно побеждать каждый день. Но когда мы живем в наших чувствах и нашими чувствами, мы будем терпеть неудачу. Братья и сестры, мы должны жить верой ежедневно. Только тогда мы можем пережить все то, что во Христе. Восстановлены кровью Христа сразу после падения. Что мы должны делать, если случайно потерпим неудачу? Мы должны сразу же прийти к Богу и поместить свои грехи под Его драгоценную кровь. Сразу после этого мы можем обратиться к Богу и сказать: «Господи, благодарю Тебя, потому что Твой Сын все еще является моей жизнью и моей святостью. Он будет жить Его побеждающей жизнью внутри меня». Мы можем быть восстановлены внутри за мгновение. Нет никакой нужды ждать 5 минут или 2 часа. Бог прощает и очищает нас, но мы думаем, что должны чувствовать извинения подольше и перенести наказание, прежде чем будем полностью очищены. Это все равно, что просить себе о скорби. Мы живем нашими чувствами и просто продлеваем наши связи для Адама еще на час или два. Кто-то может спросить: если человек все еще падает и нуждается в очищении крови после того, как вступил в побеждающий опыт, разве он еще не таков же, как и те, кто никогда не имел побеждающего опыта? Братья и сестры, есть большая разница. Прежде чем человек победит, его жизнь просто полна провалов. Иногда он может побеждать, но он падает по обыкновению и даже многократно. Однако после того, как он победил, его жизнь становится побеждающей жизнью. Если он падает, то это скорее случайное временное падение, но в целом его победа непрерывна. Есть большое различие между этими двумя состояниями. Различие слишком великое. Прежде это было главным образом поражение и случайная победа. А теперь это главным образом победа и случайное поражение. Прежде чем человек победит, поражение периодично. Те, кто выходит всегда из себя, так и выходят из себя. Те, чьи мысли всегда нечистые, имеют эти нечистые мысли. Те, кто упрям, всегда упрямы, те, кто скудоумен, всегда скудоумны, а те, кто ревнив, всегда ревнивы. Каждый раз, когда человек падает, он падает в тех же самых отношениях, а победа – это редкое явление. Человек обычно скован своим характером, гордостью, ревностью и какой-то предрасположенностью. После того, как он проходит через побеждающий опыт, он будет терпеть поражение только иногда. И когда он падает, он не будет совершать тот же самый грех много раз. Когда он грешит, это согрешение будет отличаться от того, что было прежде. Прежде чем человек победит, он находится в недоумении относительно того, что делать, когда он падает. Он не будет знать, как возвратить свое общение с Богом и как еще раз получить свет от Бога. Он будет чувствовать, что он внизу длинной лестницы и не будет знать, как подняться наверх. После того, как он победил, он может все еще иногда падать. Но в пределах нескольких секунд он будет восстановлен. Он сразу исповедует свои грехи и сразу будет очищен. Он может благодарить и славить Бога сразу, и Христос снова будет жить изнутри его своей победой. Есть большая разница между победой и ее отсутствием. Надлежащие ежедневные отношения со Христом. Я бы хотел предложить вашему вниманию первое послание Иоанна, 5 главу, стихи 11 и 12. Сказано так: «Свидетельство в том, что Бог дал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Видите, как дается нам побеждающая жизнь? Она дается нам в Сыне. Нет никакого способа получить побеждающую жизнь, кроме как через Сына Божьего, через Иисуса Христа. Тот, кто имеет Сына Божьего, имеет жизнь, а кто не имеет Сына Божьего, не имеет жизни. Когда Бог дает нам своего Сына, Он не дает нам только рецепт, но самого доктора. Бог не дает нам просто жизнь, Он дает нам эту жизнь в своем Сыне. Наличие побеждающей жизни – это не лишь вопрос получения жизни, это вопрос принятия Сына Божьего. Поэтому, когда наши отношения с Христом ненадлежащие, наши проблемы развиваются. Как только мы сомневаемся в верности Христа и Его обещаний, мы будем иметь большие проблемы. Бог не дает нам терпения, кротость или смирение отдельно от Христа. Он дает нам терпение, кротость и смирение в Своем Сыне. Когда мы неправы в отношениях с Его Сыном, мы теряем нашу победу. Поэтому мы нуждаемся в надлежащих отношениях со Христом каждый день. Каждый день мы должны говорить: «Господь, Ты моя глава, я член Твоего тела. Господь, Ты моя жизнь и Ты моя святость». Если мы обратим свои глаза на себя, мы не найдем ни одной из этих вещей. Но если наши глаза направлены ко Христу, все это мы будем иметь. Это вера. Мы не можем иметь святость, победу, терпение или смирение вне Христа. Когда мы имеем Христа, мы имеем святость, победу, терпение и смирение. У китайцев есть такое выражение: «Пока есть зеленая гора, нет страха нехватки дров». Бог не дает нам дрова, Он дает нам гору. Пока есть эта так называемая гора, и дрова будут даны вам. Мы верим, что Сын Божий живет в нас. Самая большая причина для поражения многих христиан заключается в том, что они живут чувствами, а не верой. Когда мы падаем, это не значит, что все, что мы испытали до этого, недейственно или пусто. Это просто значит, что что-то не так в нашей вере. Мы никогда не должны думать, что человек должен падать после того, как он победил. До нашей победы мы должны падать. Бог хочет, чтобы мы сильно падали и терпели поражение. Но после того, как мы победим, падать уже нет никакой нужды. Даже когда мы падаем, такие поражения должны быть лишь случайными. Когда мы находимся в Адаме, и мы чувствуем холод, черствость и нечистоту, то это значит, что мы действительно холодные, черствые и нечистые. Но когда мы находимся во Христе, мы должны сказать себе, что мы имеем святость и победу. Все, что мы говорим, мы имеем и будем иметь. Рост через взирание на истину и принятие благодати. Наконец, давайте рассмотрим, что такое рост. Мы согласны с тем, что должны расти после того, как победили. Некоторые слишком гордые, они думают, что после того, как победили и освящены, нет никакой нужды идти дальше. Может быть и истина, что мы победили и были освящены, но нам нужно понять, что вступление в побеждающий опыт – это то же самое, что прохождение через ворота. Не пройдя через ворота, мы не можем идти по пути. Мы можем расти только после того, как мы победили. Мы должны понять, что человек имеет добрую волю, он рационален и имеет чувства. Когда мы побеждаем только те грехи, которые знаем. Мы не можем побеждать те грехи, которых не знаем. Именно поэтому есть нужда в нашем росте. А какой грех вы знаете? Предположим, у вас скверный характер. Если вы истинно победили во Христе, у вас теперь будет терпение победить свой характер, и вы не можете расти, если нет терпения. Ваше терпение – это абсолютное терпение, потому что это терпение, оно от Христа. Это терпение, которое имел Христос, когда Он жил на земле в течение Его 33,5 лет. Если ваше терпение не ложно, и если это терпение – Христово терпение, то вы не можете быть более терпеливы, потому что вы имеете терпение Христово. Мы можем побеждать только те грехи, которые знаем. Однако есть грехи, которые мы не знаем, и они не сразу входят в наш опыт победы во Христе. Следовательно, мы нуждаемся в истине Евангелия Иоанна 17:17, которая говорит: «Освяти их истиной Твоей». С одной стороны, мы имеем 1 Коринфянам 1:30, которая говорит: «От Него и вы во Христе Иисусе, который стал премудростью для нас от Бога, и праведностью, и освящением, и искуплением». С другой стороны, мы имеем Иоанна 17:17, которая говорит: «Освяти их истиной Твоей». Христос освящает нас, и истина увеличивает меру освящения. Есть ли такой брат, который знает всю Библию с самого первого дня своей веры? Нет, мы узнаем ее постепенно. Истина говорит нам, что верно, а что нет. Например, 2 года назад мы могли не знать, что некоторая вещь – это грех. А теперь мы понимаем, что это грех. Мы могли не знать 2 недели назад, что то или иное дело – это грех, но сегодня мы понимаем, что это грех. Многое, что мы считали хорошим и что мы одобряли прежде, стало для нас потом грехом. Есть разница между прошлым и настоящим, потому что чем больше истины мы познаем, тем больше греха мы обнаруживаем, и чем больше греха мы обнаруживаем, тем больше мы нуждаемся во Христе, чтобы Он был нашей жизнью. Чем большую вместимость мы имеем, тем больше мы нуждаемся во Христе. Ежедневно мы должны тщательно изучать Священное Писание, чтобы увидеть то, что греховно. Чем больше мы видим наши грехи, тем больше должны говорить Богу: «Господи, покажи мне в этих вопросах, что Христос является моей победой и моим всем». Братья и сестры, если мы хотим расти, нам необходим свет истины. Свет истины откроет наши ошибки и покажет нам нашу собственную уязвимость. Как только свет истины открывает наше состояние, наша вместимость увеличивается, и чем больше наша вместимость, тем больше мы можем усвоить. Я очень люблю отрывок из 2 Петра 3:18. Сказано так: «Возрастайте в благодати и познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». Это одно из немногих мест в Библии, которое говорит нам о росте. Мы растем в благодати. А что значит расти в благодати? Никто не растет в благодать. Все мы растем в благодати. Мы не можем расти в благодать, но можем расти в благодати. Что такое благодать? Благодать – это когда Господь делает что-то для нас. Для нас расти в благодати значит, что мы нуждаемся в Боге, который делает для нас что-то больше. Предположим, Господь сделал для меня 5 вещей, но есть еще 3 вещи, которые Бог должен сделать для меня. Моя нужда возросла, поэтому я нуждаюсь в Господе, чтобы Он сделал для меня еще больше. Здесь находится соотношение между истиной и благодатью. Истина выявляет нашу нужду, а благодать снабжает нас в нашей нужде. Истина нам показывает, где есть недостаток, а благодать восполняет этот недостаток. Бог имеет не только истину, но также и благодать. В Ветхом Завете люди неоднократно терпели неудачу, потому что они имели только истину, они не имели благодати. Они имели закон, но не имели силы его соблюдать. Но мы благодарим и славим Бога. Закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие Иоанна 1:17. Я благодарю Господа, что Он показал нам истину и снабдил нас своей благодатью. Я могу говорить перед Богом: «Я всегда нищий, я всегда бедный, я должен еще приходить к Тебе сегодня и буду приходить к Тебе завтра и послезавтра». Слава Богу, я могу просить Его каждый день. Я могу просить Его в понедельник и могу просить во вторник. Если мы беспокоим Бога таким образом и просим Его, то Он скажет, что мы возросли в благодати. Чем больше мы видим наших поражений, тем больше мы просим Бога. Мы будем просить Его и более взять ответственность за нас. Мы будем говорить: «Господь, я все еще беспомощен. Я все еще нуждаюсь в Тебе, чтобы Ты понес мою ответственность». Как только мы увидим, что мы сделали что-то не так, то первое необходимое действие – это сказать Богу: «Я исповедую мои грехи». В таких случаях вы должны назвать грех своим именем. Вы должны назвать грех грехом. «Господи, я больше не буду себя менять, я познал еще один урок. Я никогда не смогу измениться и не собираюсь меняться. Благодарю Тебя, Господи, потому что это другая возможность хвалиться моей слабостью. Господи, благодарю Тебя, потому что Ты можешь это сделать. Благодарю Тебя, потому что Ты можешь удалить мою слабость». Всякий раз, когда мы хвалимся нашей слабостью, сила Христа будет обитать с нами. Всякий раз, когда мы говорим, что не можем сделать то или это, то Бог покажет нам, что Он может. Если мы так поступаем раз за разом, то будем расти. Сегодня вечером я приведу несколько примеров, чтобы показать значение роста. Есть множество грехов, которые мы не воспринимаем как грехи. Но как только мы это узнаем, то должны сказать: «Господи, я грешил, я нуждаюсь во Христе, чтобы жить Его жизнью». Я могу засвидетельствовать, что как только человек плохо обращался со мной, и я реагировал на это грубостями, то сознавал, что неправильно говорить грубые слова другим. Но я спорил так, что он был более неправ, чем я, и что он не принес извинения мне, а я был неправ только немного. Это я должен был принести ему извинения. Да, Бог хотел, чтобы я это сделал. Человек оскорбил меня, но я его простил и больше не сердился на него. Но все же я должен был принести извинения. Я думал, что я уже поступил весьма хорошо, но мне было далеко до нравственной нормы Евангелия от Матфея 5 главы, которая говорит, что мы должны любить врагов наших. Если бы я мог любить того человека, я мог бы любить даже кота или собаку. Я написал письмо, признающее мои грубые слова, но так как я не мог любить его, я решил, что не буду я посылать свое письмо. Я решил, что напишу, когда смогу его любить. Я не имел ненависти к нему, и я простил его, но любить его я тоже не мог. Только Бог его мог любить. Бог говорит, что любить – это поистине, а не любить – это грех. Я хотел победить и хотел бороться верой. Я сказал Господу, «Если ты не сделаешь меня способным его любить, я не смогу его любить». Когда я так сказал, что не могу любить его и что только Бог может любить, я его полюбил. С одной стороны, истина говорит нам, что мы должны любить, а с другой стороны, благодать дает нам силу любить. Такие отношения иногда занимают время в несколько секунд, а иногда несколько дней. У мисс Фишбахер была сотрудница, которая всегда создавала ей много трудностей. Эта работница всегда приносила некоторые идеи, которые заставляли ее страдать. Если мисс Фишбахер говорила, что было так-то и так-то, то сотрудница отрицала, что это было. Если мисс Фишбахер говорила, что такого не было, сотрудница доказывала, что это было. Казалось, она всегда пыталась показать другим, что мисс Фишбахер была нечестной. Фишбахер пробовала это терпеть, но не могла сделать ничего со своим поведением. Всякий раз, когда мисс Фишбахер видела этого человека, она или гладила ее по плечу, или пожимала ей руку, как внешний признак своей любви. Внешне все, казалось, было очень хорошо, но внутри так не было. Однажды мисс Фишбахер читала 1 Петра 1:22, где говорится «любите друг друга от чистого сердца». Она подумала, что ей невозможно любить этого человека, и тем более любить ее от чистого сердца. Она сказала Богу, «Господи, я не могу победить в этом вопросе. Я нашла, что это грех. Ты сказал, что мы должны любить братьев и сестер Пламена, но я этого не могу делать, и это грех». Она попросила, чтобы Бог удалил этот грех. Она не имела ненависти к этому человеку. Она провела много времени с ней. Но для нее было очень трудно любить этого человека. Всякий раз, когда она видела этого человека, она делала все от себя зависящее, чтобы любить ее, но это никогда не действовало. Однажды она заперлась в своей комнате и молилась Богу, говоря, «Я должна любить эту сестру, но не могу ее любить. Это грех. Я не отпущу тебя сегодня, пока не смогу полюбить этого человека». Она молилась в течение 3 часов. В конце концов, любовь Божья наполнила ее, и она почувствовала, что могла бы даже умереть за нее. Она не только ее любила, но пламенно любила. Так как она любила ее пламенно, она молилась за нее всю ночь. На следующий день после работы она снова помолилась о ней. Она имела не только опыт победы, но также опыт силы. В этом значение истины, освящающей нас. В этом значение роста в благодати. Истина позволяет нам видеть то, что такое грех, а благодать снабжает нас силой для победы над грехом. И как только мы выясняем, что это грех, мы не уйдем, пока не победим. Так мы растем в благодати день ото дня. Были 3 сестры из Британии. Одна была замужем, а 2 другие решили остаться незамужними. Все 3 трудились для Господа на континентальном Китае. Сестра, которая была замужем, была более несчастна. Хотя ее муж часто ей писал, чтобы утешить ее, она всегда была угнетенной. Однажды, чувствуя одиночество в своей комнате, она плакала. 2 другие сестры спросили ее, «А почему ты чувствуешь себя одинокой? У тебя же есть муж, который всегда тебе пишет. Это мы должны чувствовать одиночество». После того, как они это сказали, они возвратились по своим комнатам и тоже почувствовали одиночество. Они подумали о своем деле на континентальном Китае, о своей странной пище и о своем неудобном жилье. Как одиноко это было. Действительно, грех очень заразителен. Чувствуя жалость к себе, они вспомнили Слово Божье. И се я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20. Также они вспомнили Псалом 15, в котором сказано: «Полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Они сказали Богу: «Одиночество – это грех. Ты сказал, что будешь с нами до скончания века, поэтому мы говорим, что одиночество – это грех. Ты сказал, что полнота радости перед лицом Твоим и блаженство в правой руке Твоей вовек, поэтому мы говорим, что одиночество – это грех». Обе они встали на колени и помолились: «Господи, мы подтверждаем, что одиночество – это грех». С этого времени, когда они разобрались со своим одиночеством таким способом, их одиночество больше никогда к ним не возвращалось. Аллилуйя! Одиночество никогда не вернулось к ним снова. Братья и сестры, мы можем обнаруживать новые грехи каждый день и можем находить новые поражения каждый день. Но все же есть новое снабжение благодатью. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать» – Евангелие Иоанна 1:16. Мы получили ее однажды от Господа и получаем ее снова и снова. Одна сестра трудилась в Индии и имела множество неприятностей. Однажды она читала послание Филиппийцам 4:6, где говорится: «Не заботьтесь, то есть не беспокойтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Она увидела, что беспокойство и забота – это был грех, а не благодарить – это тоже грех. Братья и сестры, как только мы видим грех, то должны признать его перед Богом и также подтвердить, что Бог живет в нас. Это значение роста. Наша победа во Христе абсолютно по сути. Нет никакой возможности ее усовершенствовать. Однако сфера нашей победы всегда расширяется. Каждый человек получает разную степень света от Бога. Чем больше света человек получает, тем больше он продвигается. Чем меньше света, тем меньше продвигается. Чем больше человек знает о грехе, тем больше он получает снабжение от Бога, и чем меньше человек получает свет от Бога, тем меньше получает снабжение от Бога. Возлюбленные, мы должны знать отношение между истиной и благодатью. Я надеюсь, что все мы можем ежедневно говорить Богу: «Господи, я не могу сделать то и не собираюсь делать другое. Благодарю и славлю Тебя, что я не могу этого сделать». Каждый день мы должны просить Бога дать нам свет и благодать. Мы можем случайно упасть, но мы можем быть восстановлены за одну секунду. Если мы так поступаем день ото дня, то наш рост будет неожиданно велик, потому что это дело Христа. Это полное спасение. Он ведет нас. Слава Богу, сатана не может сделать нам ничего, потому что Христос – наш победитель.